Следующий вопрос от Нины из Дегтярска. Чем ревностнее моя молитва к Господу, тем труднее мне с реальным грешным миром общаться. Как соблюсти равновесие между необходимостью такого противоречивого общения? С одной стороны, в моей молитве идеал – Бог, свет, чистота. С другой – мир, полный хаос, тьма. И что самое неприятное – нежелание людей идти к свету. Вот как соблюсти равновесие в нашей жизни?
Дело вот в чем, что если мы познакомимся с тем, что говорят святые отцы о молитве и об условиях этой молитвы, то мы откроем одно очень важное, что необходимо знать человеку. Не просто молитва нужна. О, если вот просто молитва. Молитва без исполнения заповедей Евангелия остается воплем в пустоту. Тот, кто не понуждает себя к исполнению заповедей Евангелия, а только молится, глубоко ошибается. Почему это важно? А вот почему. Когда я начинаю понуждать себя к исполнению заповедей, то повторяю, вот приходится повторяться. Оказывается, я не могу не завидовать. Представляете? Я хочу не завидовать. Не могу не завидовать. Я хочу не осуждать. Не получается. Я не хочу не тщеславиться. Ну, а как это можно? Я в чем убеждаюсь? В чем убеждаюсь-то я? И вот когда только убеждаюсь, когда стал на путь, хочу исполнить заповеди Божьи, я убеждаюсь в чем? Насколько больна моя душа. А дальше? Дальше? В больнице осуждают друг друга за болезни. О, негодяй, у меня-то рука, ладно, а у него нога болит. Вы подумайте, срам-то какой. Какой ужас. Вы найдете такое? Скажут, вы что? Так вот и здесь, когда человек понуждает себя к жизни по Евангелию, он убеждается в своей болезненности и начинает с сочувствием относиться к духовным болезням других людей. Я не могу не завидовать. А она вот, или он, не может не врать. Он не может не лицемерить. А третий не может не красть. Я как отношусь? Да, жалко, это болезни. Но это больные люди, что делать? А я не могу не осуждать, не могу не завидовать. А может, не могу не лицемерить. И чем больше я вижу себя, тем меньше я начинаю осуждать других. И тем легче тогда мне становится относиться к этим людям. Относиться как? По-христиански. И тогда моя молитва, она начинает исходить из чего? Из чувства смирения и сочувствия к другим людям. Сочувствие, конечно. Конечно, находиться в больнице, где больные люди, приятного мало. Но когда я вижу, что я среди них такой же больной, то ситуация принципиально меняется, и мое отношение меняется по существу. Это важно помнить, это важно знать.
Да, и может быть, вот такой подход, он и изменит немножко, так сказать, наше отношение к миру, потому что общеизвестно, что церковные люди, которые называют себя церковными, они нередко говорят, что вот мир погряз в грехе, вот мир весь, так сказать, черный, и вот только мы, так сказать, белые, пушистые, а вокруг все черное. А ведь, по сути, это получается симптомом-то вот еще одной нашей личной болезни, что мы видим, что все вокруг черное, и только мы светлые, белые, пушистые.
Признак нашей слепоты. Признак, что мы, оказывается, не христиане. Меня однажды потрясло, когда я одна монахиня, так резко, ух, эти мирские. Я помню, я аж содрогнулся. Не дай Бог нам впасть в это жуткое состояние, когда мы себя чувствуем выше других. Мои студенты уже наизусть помнят, и это бы надо обязательно, чтобы все помнили замечательную замечательная сентенция епископа, святителя Феофана Затворника. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несь, як уже прочие человецы». Вот к чему человек может прийти, когда он сверху вниз смотрит на всех других. «Я среди этих больных, я такой же больной, а по мере очищения своей души, так, я прихожу к другому даже выводу, я еще больнее их». А почему больнее? Я христианин, а они не христиане. Я знаю и не делаю, они-то не знают. Я хуже их. Это очень важно знать. И тогда при таком именно, вот видите, даже теоретическом даже понимании таких вещей уже насколько легче станет нам жить в этом нашем мире. Не том мире мирском, а нашем, в котором мы вместе живем.
Алексей Ильич, вот у нас очень много, конечно, вопросов, они из самых разных сфер. Я пытаюсь как-то сделать так, чтобы один вопрос плавно перетекал в другой. И вот Галина из Пензенской области спрашивает, вот где грань между видением своих грехов и комплексом неполноценности? Как видеть в себе грехи, но не развить в себе при этом комплекс неполноценности?
Хороший вопрос. Комплекс неполноценности развивается тогда, когда мы переживаем свои недостатки. Недостатки, кстати, не столько грехи, сколько именно недостатки. Я бы сказал, неуспехи в жизни, неумение себя вести в обществе.
То есть внешнее,
безуспешность своей деловой деятельности, на научной карьере. И так далее. В основном касается именно внешней стороны жизни. И тогда человек очень, так сказать, болезненно переживает все это. Но тогда переживает болезненно, когда его жизнь проходит вне Бога. То есть что значит? Вне вот того состояния, о котором только что я сейчас говорил. Когда же человек понуждается к исполнению заповеди, видит, что сам он искоренить эти страсти не может, то у него отсюда возникает искренняя молитва к Богу. Как когда человек тонет, его надо понуждать, что ли, к тому, чтобы он кричал? Нет, конечно. Когда человек тяжело болеет, его надо говорить, иди, что ли, к врачу, он сам побежит, деньги заплатит, только, пожалуйста, помогите. Вот откуда рождается истинная молитва. Как только мы сказали молитва, знаете, что мы сказали? Мы включаем свет. То есть мы открываем дверь. Кому? Тому, кто сказал, вот я стою перед дверями и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду, и мы с ним начнем пировать. Так говорит Христос, обращаясь к каждому человеку, который увидит себя, что он, оказывается, болен, но нуждается в помощи кого? Того, кто любит меня. Больше всех на свете, больше матери и отца, который распялся за меня. Так вот, при правильном, я бы сказал, при верном направлении нашей жизни и понуждении себя, у человека возникает и молитва истинная. И тогда здесь у него начинается соприкосновение с Богом, со Христом. И отсюда ни о какой неполноценности даже и речи нет. О другом совсем. Человек переживает благо любви Божией ко мне. Я начинаю понимать реальное состояние, не свои фантазии. Я человек, это звучит гордо. Я вижу, мы больные. Это разве комплекс неполноценности, когда я знаю, да, потому Христос и пришел, чтобы спасти меня, излечить меня от этой болезни. Больной разве комплекс неполноценности ощущает, когда хороший врач к нему приходит? Надеждой живет и радостью, что наконец пришел этот специалист, который теперь даст мне исцеление. Надежда и радость, а не комплекс неполноценности.
Сейчас будет несколько вопросов из самых разных таких как бы сфер на самые разные темы. Ну вот, например, как вы считаете, материальны ли мысли?
Ой, Господи, когда вот мне задают такого рода вопросы, то я спрашиваю, так, а что это вам даст? Вы христианин, вы думаете о том, как подготовиться к вечной жизни, да? Думаете об этом, что это наша жизнь, только экзаменационный период, и мы должны готовиться, чтобы достойно войти туда. Так, я вам отвечаю, мысль нематериальна. Ну что? Мысль материальна. Дальше. Ничего не понимаю. Что это вам дает? Я от этого становлюсь лучше или хуже? Я ближе к Богу или дальше? Знаете, таких вопросов это бесчисленное множество. Я всегда только, ну, немножко удивляюсь и задаю всегда этот вопрос. А зачем вам это? Если мне скажут, зачем это? Если я увижу, что это имеет действительно какое-то отношение в данном случае хотя бы к этому человеку, к этой личности, что это имеет практическое значение, когда это может его в чем-то поколебать или, напротив, утвердить, с удовольствием можно тогда и порассуждать об этом. А просто так. Вот, например, я утверждаю, что в созвездии рака водятся раки. Если кто не верит, ну, проверьте, пожалуйста. Но я не сомневаюсь, потому и созвездие назвали так. И что дальше? Водятся они или не водятся там? Что из этого? Господи, да. Вот так. И потом, что такое материально? Что такое материя? Материя что такое? Благодаря мощному развитию физики мы увидели, что, оказывается, материи, как просто вещества, нет. Оказывается, не вещество, а энергия. Это, оказывается, энергия.
Алексей Ильич, а Бог тогда материален?
Ну, это вообще уже. Так. Я вам скажу, что когда мы говорим о Боге, то лучше вспомнить Максимилиана Волошина, который хорошо сказал: когда я говорю о Боге, то моя мысль подобна льву ослепшему, который ищет водного источника в пустыне. Что мы говорим о той реальности, которая имеет совершенно другое бытие, это первичная реальность. И мы вдруг хотим разобрать. Ну-ка, Господи, постой, дай-ка мы тебя сейчас разберем по полочкам, кто ты такой, из чего ты состоишь.
Нет, ну все же, что такое материя? Это известное определение, то, что нам, то, что мы познаем в ощущениях.
Ну, это слышишь, это оно уже. Так?
Значит, мы только что говорили о том, чтобы вкусить Бога.
Да.
То есть мы его познаем в наших ощущениях.
Красоту мы в каких ощущениях, интересно, познаем?
Зрением.
Мы познаем красивый предмет или красивое существо. Ой, котеночек, да чего ж красивый. Ай. А красота что такое? Да. Бог как раз не является тем предметом, который можем постигать в наших ощущениях. Это совершенно иная категория, и подобного рода вопросы просто поистекают из, ну, я бы сказал, из даже философского непонимания того, кого мы называем Богом. Дух. Бог есть дух, говорим мы. Дух. Вот что такое дух? Человек, у тебя есть дух? Есть. Что это такое? Что это такое? Есть реальность. Еще раз повторяю, замечательная мысль Платона. Она, конечно, в какой-то степени элементарна, но все гениально и просто. Что простые реальности не поддаются никаким определением. Их нельзя выразить никакими словами. Хотя бы реальность самая простая, красный цвет. Ну и расскажите мне, что это такое? Определите. Чтобы я понял. Да нет, мне описывать могут все, что угодно. Такие-то колебания и прочее. Я все равно не знаю, что такое красный, до тех пор, пока не увижу. Так и с Богом. Теперь мы познаем, как в зеркале, гадательно, пишет апостол Павел, тогда же лицом к лицу. Вот оно оказывается, в каком положении мы сейчас находимся. Поэтому наша задача какая? Прийти вот в это тогда же, войти туда, достойно войти, законно войти, чтобы там, наконец, мы не в зеркале, не гадательно, а лицом, как он дальше пишет, тогда же лицом к лицу. Начнется действительно непосредственное познание.
Считаете ли вы необходимым переводы текстов богослужения на современный язык? Половине слушателей они непонятны. Я сама пришла к вере в 50 лет, и не у всех есть способности к пониманию, не у всех есть время для изучения старославянского языка. Ирина, Ростов-на-Дону.
У нас в Академии, например, читается апостол Великий Четверг, когда кто ест или пьет недостойно, то по-славянски написано «и спят довольни». У нас читается «и умирают». Ну, конечно, спят довольни, что это такое?
Все хорошо.
Причастись недостойно, ты будешь спать довольно, да? Вот такие вещи, конечно, надо. Требует что? Адаптации. Вот, и адаптирование текста необходимо. Это верно. Это громадная работа, конечно. И, к сожалению, она не ведется практически. Это требуется компетентная, конечно, комиссия из людей, которые и знают хорошо славянский язык, и хорошо знают русский язык, как это неудивительно.
Потому что мало
и обладающий
сейчас кто
знает еще,
хорошо.
Я вам скажу, обладающий. Ведь недаром называется наши эти писания стихирами. Вы слышите? Стихи, стихиры, поэзия, еще обладающие и поэтическим даром.
Даром.
Ведь многие так написаны, это просто изумительно. Написаны эти, вот эти многие славянские, эти стихиры. Они изумительные. Для этого, конечно, нужно знать, может быть, язык, но это прямо ощущается музыка. Поэтому я говорю, так, славянский язык – это стиль барокко. Современный русский язык – это стиль барокко. Так? Что вы хотите? В бараках жить? Или в дворцах барокко? Согласен, что действительно многое, многое непонятно. Я отвечу так. Достаточно того, что нам понятно. Все богослужение, все эти песнопения, эти чтения, они все направлены на что? На то, чтобы помочь человеку молиться. Богослужение – это же не лекция. Совсем не лекция, где надо узнать то, другое, третье. Богослужение – это, еще раз повторяю, это то, с помощью чего создается атмосфера, благодаря которой каждый присутствующий в храме может в себе самом служить Богу, то есть молиться. Богослужение совершается в душе человеческой. А там можно поставить, знаете ли, магнитофоны. И будут крутить. У меня, кстати, один был случай интересный. В Англии, в Манчестере, помню, ну, в Вознесение, я пошел там от заседания. Или сбежал, или время свободное, не помню. Да. Пошел в греческий храм, народу никого. Человека три, большой храм, человека три, не больше. Хор поет, о Боже мой, слушаю и умиляюсь. Так все, заглядывают туда, заглядывают. Один человечек стоит. Представляете? Потом увидел. Кажется, служит, священник служит. Хор в виде этой железки магнитофона поет. Богослужение совершается человеком, личностью, молитвой. Поэтому каждый, кто приходит в храм, он должен совершать богослужение. Все прочее же, и пение, и чтение, это является только средством помощи каждому человеку в богослужении. Не хор служит Богу, там подчас люди неверующие. И не просто батюшка служит. Он может служить, может не служить, хотя слова произносит. Служит только тот, кто в своей душе молится, кается и так далее. Вот. Поэтому можно особенно, я скажу, не смущаться тем, что мы не все понимаем. Того, что мы понимаем, как правило, это вполне достаточно, чтобы я мог, мало понимая, служить Богу. Сами иконы, все самое церковное, если музыка, если она церковная, а не рок-музыка в храме. Это дьявольщина. Вот. Если действительно церковная музыка, все помогает молиться тогда. Вот к этому мы должны и стремиться. Так что можно не смущаться. А кое-какие слова все-таки неплохо бы так церковно-славянски узнавать, что они значат. Что такое паки и паки? Ну, надо бы узнать, поскольку постоянно повторяется это. Вновь и вновь, опять и опять помолимся, еще и еще раз помолимся. Ну, узнать кое-какие слова-то надо, это ж неплохо, и это нетрудно.
Да, я думаю, что в основном, кстати, эти вопросы задают люди, ну, минимум с одним высшим образованием, а то и с двумя, и с тремя. И вот когда, когда люди изучают компьютерный язык, который тоже очень непростой, когда они изучают китайский язык, который тоже очень непростой, и при этом требуют перевести церковнославянский язык на современный язык, то это, конечно, вызывает... Ну, такое некоторое недоумение. И еще вот очень хорошая иллюстрация к нашему разговору, и то, что вы сейчас, Алексей Ильич, сказали. Было письмо, тоже, кстати, из Петербурга. Значит, один зритель наш, пожилой, значит, ну, поскольку он свою вторую половинку называл бабушкой, значит, написал примерно следующее. Что я, конечно, ваш канал никогда не смотрю, но вот бабушка моя, значит, просто вот меня убеждает, и я и по воскресеньям, значит, на несколько часов включаю ваш канал, и она смотрит ваше вот богослужение, трансляцию богослужения по телевизору. Я уже, значит, как бы вот с этим смирился, терплю, так я никогда ваш канал не включаю. Но вот в очередной раз после того, когда она посмотрела, значит, вот эту вашу передачу, 2 часа, она лежала, ну, она прикована к постели, я так понимаю, вот слушала, значит, вот это, ваши там все проповеди, ваши все там песнопения и так далее, и так далее. Вот это все закончилось. Она лежит такая вот радостная. И я ее спрашиваю, ну, и что ты поняла из этого? Вот ты мне можешь что-нибудь пересказать, что там говорилось? И вот она лежит совершенно, значит, радостная, просветленная, а пересказать ничего не может. Вот. Вот это, в принципе, иллюстрация, может быть, как раз вот к тому, о чем мы говорим, что богослужение – это не лекция. Но здесь давайте перейдем, поскольку вопросы такие, Алексей Ильич, возникают. Наши зрители, постоянные и непостоянные, они немножко так разделены как бы вот на 2 лагеря. Одни буквально со слезами на глазах благодарят нас за вот утренние и вечерние правила, благодарят за трансляцию служб, и в том числе за то, что эти службы идут без всяких комментариев с нашей стороны.
Очень хорошо.
А другие считают это просто кощунством. Вот что вы могли бы сказать по этому поводу?
Я вам скажу, что очень много у нас сейчас тех людей, пожилых, больных, неспособных прийти в храм, тем более отстоять там достаточно долгие часы, так и для них богослужение по телевидению может служить очень большим положительным религиозным подспорьем. При одном, конечно, условии. Вы очень хорошо сказали, что у вас не комментируют. Очень важно, чтобы это, так сказать, стояла эта труба в одном месте и ни в коем случае не двигалась по иконам, по лицам. То есть тогда это получается, знаете, какая-то игра. А вот когда она в одном месте стоит, эта камера в одном месте, так как бы человек вот стоит где-то в одной точке, и он присутствует за этим богослужением. Тогда человек может действительно помолиться. Но при этом надо предупреждать тех, кто хочет этого, что в это время надо себя чувствовать и вести так, как если бы вы были в храме. То есть, таким образом можно, благодаря телевидению, присутствовать за богослужением. Ничего кощунственного здесь нет. Святые отцы говорят, молись всюду, и стоя, и лежа, и идучи, даже разговаривая, как угодно. Молиться можно всегда. Повторяю еще раз, богослужение дается нам. Для чего? Для того, чтобы мы совершили это богослужение в своей душе. Я вот так смотрю на это, и неоднократно я сам оставался своей очень старой своей мамой, которая, конечно, никуда не могла ходить. Я включал, правда, не телевидение, вот, а магнитофон включал, и, допустим, всенощную. Все. Ну, все. Было богослужение. Она сидела, Я стоял. Да, никаких ни отвлечений, ни развлечений. Так, почему же? Почему же не помолиться? Это очень, очень даже хорошо. Но вот при таких только условиях.
Да, то есть тогда, когда человек именно воспринимает это как молитву, да, а не сидя в кресле с чашечкой кофе, да, так сказать, наблюдает.
Чашечкой кофе, да еще с коньяком.
Чудо может творить только Господь Бог. Но почему тогда мы называем святого Николая чудотворцем?
По очень простой причине. Тот, через которого творит Бог чудо, мы называем чудотворцем. Кстати, посмотрите, чудотворные иконы. Что, эта икона сама творит чудо? Ну, конечно, нет. Я однажды грозно задал вопрос в московском храме. Перед кому нужно молиться от пьянства? Все дружно ответили, да. Неупиваемой чаши. Я говорю, правильно. Не вздумайте молиться перед Казанской, или Владимирской, или Иверской. Но, правда, можно бы молиться перед иконой прибавления ума. Да, вот так. Да, это, конечно, поэтому Николая чудотворцем называем. Чудотворцем. Почему? Потому что благодаря его молитве мы обращаемся, святой отче Николай, моли Бога о нас. Не исцели, а моли Бога о нас. Они являются посредниками. И как мы друг друга просим часто помочь, помолиться. Помолись за меня, у меня сейчас вот сложное дело, я туда-то еду. Просим кого? Грешных людей. Тем более мы обращаемся к святым. Помолись за меня, помолись, чтобы Господь это сотворил. Так что в данном случае никакого противоречия нет.
Алексей Ильич, в продолжении нашего разговора вопрос из Пятигорска от МГЕРа. Я смотрю канал «Союз», и вот однажды там говорят такую фразу: «Пресвятая Богородица, спаси нас». И второе. Священник говорит, что надо поклоняться мощам. И вопрос в том, ведь спасает Бог, и поклоняться надо только Богу. Почему же говорят, что Пресвятая Богородица, спаси нас, и что надо поклоняться мощам?
Мы уже говорили об этом, что любой святой, в том числе и сама Пресвятая Дева, является только молитвенником за нас. Есть небольшое «но», которое иногда не учитывают. У апостола Павла есть замечательные слова. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам». Но и звезда от звезды тоже разница во славе. Так вот и здесь. Православное вероучение совершенно единогласно, единодушно. Вообще христианское, я бы даже сказал. Говорит о том, что Божья Матерь является самой великой святой. Следовательно, ее молитвы являются наиболее действенными, наиболее, если хотите, помогающими нам. И вот учитывая то, что ее именно молитвы являются таковыми, часто и прилагается в молитвах к ней такое выражение: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Речь идет совсем не о том, что она сама может спасать, а речь идет об особой силе ее молитв. И в этом смысле мы говорим «спаси нас». Кстати, такие обращения можно даже найти иногда и в отношении некоторых святых, иногда в акафистах. Так что это обращение носит не догматический характер, не вероучительный, а является ничем иным, как способом нашего выражения того понимания силы молитв, которое происходит от Божьей Матери или от какого-то святого. Только и всего. А второе...
Мощь.
В отношении... Речь идет тут вот о чем. Нужно разделять две вещи, которые на греческом языке четко выражены двумя понятиями. Есть такое греческое слово «латрия» – служение или поклонение. И есть «проскинесис», который тоже переводится таким же образом. Но когда мы говорим о «латрии», употребляем, то мы говорим о богопоклонении. Когда же мы говорим о мощах, об иконах, то проскинесис. То есть это некое уже служебное поклонение. Не поклонение Богу, не такое, как Богу, а поклонение в том смысле, что мы склоняемся перед величием, перед святостью этого человека. Ничего удивительного нет, например, особенно в древности, когда падали ниц перед государями, перед вельможами, перед какими-то людьми, власть имущими и так далее. Тоже поклонение, но какое? Не божеское. Так вот, есть божеское поклонение, я уже таким словом выражусь. У греков, видите, ну хорошо, слово есть такое, латрия. Да. А есть поклонение перед кем-то или чем-то значимым в нашей, если хотите, человеческой жизни, в нашей человеческой атмосфере. Только и всего. Поэтому мощам мы не поклоняемся как самим по себе. В данном случае мы поклоняемся тому святому, преклоняемся перед святостью того человека, мощи которого сейчас перед нами. Так же, как, кстати, икон. Помните, мы говорили об этом? Я хочу напомнить еще раз. Любая икона может стать чудотворной, ибо ее чудотворность обусловлена не тем, что это именно эта вот икона, не ее какой-то особой силой, а обусловлено чем? Силою веры и искренность обращения человека перед этой иконой. Например, к Богоматери, там, к Спасителю или кому-то из святых. Поэтому, если хотите, в принципе, любая икона может оказаться чудотворной. Вот какова ситуация. Обратите внимание, к чудотворным иконам подходит множество людей. К мощам подходит множество людей, а многие исцеляются. Нет, единицы. Так что дело оказывается не в действии самой по себе иконы или мощей, а в силе веры, искренности и молитвы того человека, кто подходит к этой иконе. И причем я говорю силы веры. Очень важно при этом отметить следующее, чрезвычайно важное. Многие идут и прикладываются там, к мощам и к иконам. С чем? Господи, исцели меня от печенки или от селезенки. Или чтобы мой муж не гулял, или мой брат не пил, и так далее. То есть чисто земными вещами подходит. И потому редко-редко, когда они получают какой-то положительный ответ. Забывая о том, что когда мы подходим к святыне, то мы должны о чем молиться? Господи, да будет Твоя воля. Ты знаешь, Господи, что мне нужно, что я хочу, какова моя просьба. Но да будет, Господи, Твоя воля. И через это, так сказать, угодника Божия, если мы к мощам каким-то подходим, так, окажи свою милость настолько, насколько Ты, Господи, хочешь, а не я. Твоя воля да будет, а не моя. Вот только когда смирение здесь присутствует, когда Господь видит искреннее смирение человека, готово принять любой вариант, тогда происходит чудо. А когда я иду, Господи, чтобы вот это дай мне, и больше мне ничего на свете не надо, как правило, никогда человек не получает просимого. Это очень важно. В связи с этим я хочу сказать, вот часто к мощам стоят, приходится говорить, ну, поспрашивайте, вот, с магнитофончиком, о чем вы просите. И вы увидите исключительно земные просьбы. Нет ни одной просьбы. Это редчайшее явление, если мы сможем найти, чтобы человек ответил. Вот я никак не могу избавиться от зависти. Подобный отче Сергий, помоги мне. Найдете вы такое?
Алексей Ильич,
у Матрони найдете такое?
Алексей Ильич.
Не
а
найдете.
Вот я с вами не соглашусь.
Ну, давайте.
Знаете почему? Потому что вот то, о чем вы говорите, с магнитофончиком пройти, это было справедливо в полной мере еще 3 года назад. А критерием истины является же опыт, практика. Да? Так вот, когда мы сейчас, спустя 3 года ваших лекций на телеканале «Союз», проходим с магнитофончиком, то под влиянием ваших лекций люди начинают просить о духовном. И уже вот тех ответов, то есть мы спрашиваем, что вот зачем вы сегодня пришли, и вот тех ответов, что я пришел попросить здоровья дочери, я пришел, потому что вот у меня болит печенка или селезенка, этих ответов уже стало намного меньше. Люди приходят сейчас, вот послушав ваши эти выступления, и в том числе вот, вот эту лекцию, я тоже ее очень хорошо, так сказать, помню, они начинают уже говорить о том, что вот и про страсти, и про то, что, да вы знаете, в принципе, ни зачем, я пришел отдать как бы вот честь тому святому, чьи мощи сегодня пришли. Вот, я как бы, ну, не то, что мне ничего не надо, а в том смысле, что я пришел поклониться святому. Я ничего не собираюсь, так сказать, просить. Поэтому вот эта вот просветительская работа, она меняет ситуацию.
Молчу.
Хорошо, но я бы попросил вас чуть-чуть развить мысль про иконы. Потому что вот мы получили такое письмо от семьи Спиридоновых из Костромы. Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Мы с супругой стараемся не пропустить ни одной вашей лекции. И огромная вам благодарность за ваши титанические усилия в освещении вопросов концепции православия. Курс ваших лекций буквально перевернул все наше мировоззрение. Мы раньше думали, что православие – это примитивный подход к христианству. Но благодаря вашим лекциям мы осознали, каких глубин мысли достигли наши святые отцы. Благодаря вашим лекциям мы перестали посещать собрания. Ну, речь идет об одной из сект, я не буду называть название. Но несколько вопросов для нас остается пока без ответа. И вот в частности в Библии написано, что нельзя поклоняться рукотворным образам и изображениям. Поясните, пожалуйста, почему в православии вообще необходимы иконы?
Первое общего характера замечание, которое не будет ответом на данный вопрос, но я считаю необходимым его сделать. Святитель Иоанн Златоуст, который является очень большим, я бы сказал, авторитетом православной церкви и великолепный экзегет, у которого остались толкования на Священное Писание, в частности, говорил, Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Как важно бы это помнить. Это же не пустые слова, которые он произнес. Недаром он называется ветхим, то есть чем изветшавшим, как старую одежду, которую мы меняем на новую, так и здесь. Критерием в оценке самых различных моментов вероучения и церковной жизни у нас должен быть Новый Завет, а не Ветхий Завет. Это очень важно, особенно когда мы касаемся истин вероучения. В отношении же непосредственно уже данного вопроса я вам лучше расскажу вот такой маленький сюжет, который, по-видимому, даст ответ на данный вопрос. Ко мне однажды очень пристал с этим вопросом один протестант, где-то за границей. Ну, просто, вы знаете, ну, надоел, что называется. По-моему, в Германии. А я знаю, что немцы, они очень любят носить фотографии своей семьи с собой. Я к нему обратился, говорю, вы не могли бы мне показать фотографии вашей семьи? Он расплылся от восторга, достает тут же, дает мне. Я, естественно, восхищаюсь его супругой, его детьми. Ну, а потом вдруг говорю, бросьте эту фотографию и растопчите ее ногами. Растопчите ее. Он пришел в ярость. Вы что требуете? Я говорю, вы меня удивляете. Я же говорю, бумажку растопчите, не вашу же семью. Бумажку, на которой изображены, кстати, люди. Я думаю, что вы не считаете, что ваша супруга безгрешная? Ну, нет. А почему так вы против? А вы хотите, чтобы мы не почитали образа святых, самого Христа, Богоматери и святых? Это же почитание, это уважение, если хотите, по-человечески говоря, просто дань уважения этим образом. И затем, ведь они являются нам очень хорошим, таким ясным и ярким подчас напоминанием о том, с кем мы находимся в связи. Наша-то вера какая? Та, о которой сказал Христос. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Все живы перед нами. И они, эти умершие, также живы. И поэтому наше обращение к святым, оно является очень важным моментом нашей духовной жизни, и их образы постоянно напоминают нам об этом. Поэтому мы почитаем даже образы их. Но почитаем как? Ну, опять тоже греческое слово «проскинесис», да, но не «латрия». Вот в чем причина такого нашего отношения к иконам. Он, я думаю, что теперь этот протестант понял, и просто надеюсь, что больше не будет возражать.
В одном письме, пришедшем к нам из Казахстана, да, вот мы говорили про Пресвятую Богородицу, что выражение «Пресвятая Богородица, спаси нас» связано просто с особым почитанием Божьей Матери.
С особой силой,
с особой
ее молитв.
Силой, да. И даже у мусульман Пресвятую Богородицу называют причистшей из жен. И даже мусульмане почитают Богородицу. Так же, как мусульмане, как оказывается, ну просто для меня лично это стало не так давно открытием, они почитают очень многих наших, ну, не говоря уже про ветхозаветных пророков, и не говоря про Христа, которого они почитают тоже как пророка, они почитают и многих наших святых. И святую Екатерину, и Георгия Победоносца, и так далее.
Николу все
Николая
почитают.
Чудотворца, да. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. А вот вопрос из Казахстана звучал так. А может ли мусульманин быть, стать святым?
Что такое святым стать? Надо же разобрать это слово. Интересно, тот, который был распят с правой стороны от Христа, он кем был, интересно, по вероисповеданию? До сих пор это такая проблема, уже не богословская, а богословская, на которую никто не может ответить. Возможно, что он был иудей, а может быть и нет. Потом иудей, который все-таки был правоверным, то есть православным, или неправославным. Знаем тайно, но знаем другое, в высшей степени важное, что он оказался не только спасенным, о котором сказал Христос, но ныне же будешь со мной в раю. То есть, вот оказалось. За что? За то, что он был той или иной веры? Нет, он оказался спасенным за то, что он смирился до конца, осознал свою негодность, увидел свою греховность и обратился к Богу. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Вот так. Такое рассуждение совсем не означает, что неважно, каким быть верующим. Не означает. Просто оно говорит о том, что важно приобрести вот это состояние, духовное состояние смирения, которое мы увидели у разбойника. Но к этому состоянию более всего, и по существу к этому состоянию зовет православие. Православие зовет к этому. И прямо говорит, тот, кто не смирится, тот, кто не увидит себя недостойным того величия человека, к которому мы призваны, тот не имеет спасения. Поэтому религию мы оцениваем прежде всего с точки зрения того, в какой степени эта религия помогает человеку смириться, увидеть свою греховность, увидеть свою неспособность собственными силами избавиться от этих страстей. И из этого состояния искренне обращается к Богу о помощи. Вот в чем суть. Еще раз повторяю, христианство все нацелено на это. Другие религии, для других религий этот момент не является столь существенным, столь важным. И поэтому в данном случае, что я могу сказать? Не нужно смешивать состояние святости как чего-то великого с состоянием спасенности, как, может быть, такой, скажем, такой первой, что ли, ступени. Вот. Как вы меня спросите, спасется вот тот или иной человек? Кто? Нерон. Изверг. Ирод. Гитлер. Сталин. О ком бы вы меня ни спросили? Я тут же прошу, принесите мне пудовый замок и повесьте на мой рот. Я не знаю, Первый в рай вошел бандит, который сам сказал, что достойное по делам нашим мы получили. Не знаю, что в его душе происходило. Не знаю, было ли оно покаяние. Может быть, он смирился так, как никто. Ведь обратите внимание, мы находим в Евангелии совершенно парадоксальную картину. Христос нигде, это поразительно, нигде не сказал: «Горе вам, воры! Горе вам, любодеи, прелюбодеи! Горе вам, обманщики!» Правда? Что он за них разве что ли был? Но посмотрите, сколько у него гневных слов, направленных по отношению к тем, кто видел себя праведниками, тщательными исполнениями закона, то есть те, кто видел себя православным, простите, в доску. Горе вам, лицемеры, горе вам, фарисеи, горе вам, книжники, то есть богословы, горе вам, архиереи. Вы слышите? Вы слышите, против кого гневные слова? За что? Если мы посмотрим на контекст, только за то, что они видели себя кем-то. Гордость присутствовала в их душах, и это, оказывается, является непреодолимым препятствием на пути спасения человека. И напротив, женщине, приведенной к нему, говорит: «Никто тебя не осудил?» Она говорит: «Никто, и я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши». Поразительно. Мытарь, который стоял и бился в грудь, не смея пройти дальше в храм, оправдал Господь. А фарисея, который: «Благодарю тебя, Боже, я не такой, как прочие человецы», осудил, как это объясняют святые отцы. Вот, оказывается, какое дело. Поэтому на этот вопрос о том, может ли мусульманин быть святым, я отвечаю: оставим вопрос о религиях. Да, в той или религии, в другой, в третьем. Потому что спасенность – это дело состояния души человеческой. И если он придет вот в это состояние, состояние разбойника правого, он спасется. Об этом сказал сам Христос. В это состояние. А мы должны, можем и должны говорить о том, какая религия ведет к этому состоянию, какая религия дает средства к приобретению этого состояния. Та религия правильная. И чем меньше в другой религии присутствует этого элемента, тем больше можем сказать: да, эта религия не то. Она меньше предлагает, менее спасительный. Или ложная, скажем, религия. Но никогда ни об одном человеке мы не можем сказать: он погибнет. Ни об одном человеке не можем этого сказать. Только если церковь сама скажет, тогда мы скажем: ну ладно. Вот какова ситуация. Поэтому может ли мусульманин, в частности, спастись? Спастись. Я говорю: да, думаю, что да. Думаю, что да. Игнатий Брянчанинов, у которого особенно много сильных слов, говорящих о том, только православные спасутся, вдруг, если хотите, в заключение этих своих очень сильных, повторяю, слов, вдруг произносит: неправославные будут лишены славы христианства, но не будут лишены славы образа Божия. Что такое славы? Можете представить славу того, кто находится в вечных муках? Какая же там слава? И он говорит об этом: но не будут лишены славы образа Божия, который присутствует в каждом человеке. Значит, вот это очень важно, не смешивать религию, ее учение, ее тот путь духовной жизни, который она указывает, и человека. Мы православные, а живем по православному. Так же и другие представители религии. Да, они там мусульмане, буддисты или кто, я не знаю. Но в какой степени они следуют, так сказать, канонам этой религии? И в какой степени они действительно смирятся? Вот что является критерием спасенности человека. Вот так.
То есть некий, так скажем, абстрактный мусульманин может быть более православным, чем православный человек?
Я думаю, конечно. С некоторым православным я бы веки веков не хочу иметь дело. Это такой православный, что что вы, говорят, к нему на козе даже не подъедешь. Он настолько мнит о себе. Ну что вы, я православный, а это кто? Такая гордыня подчас, что да избавит Бог. И какой-нибудь мусульманин может, оказывается, действительно сказать, я недостойный человек. Если Аллах меня не спасет, я погибну в своих грехах. О, я преклонюсь перед таким состоянием, духовным состоянием человека. Потому что это состояние поистине христианское. Христианство состоит не просто в совокупности догматов вероучений, а вся эта, все это вероучение, вся церковная жизнь, церковные каноны, богослужения, все направлены только к одному. К чему? Чтобы человек, наконец, пришел в состояние разбойника. Обратите внимание, к какому состоянию приходили наши великие святые. Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Макарий Великий, которого называли земным богом, говорил, Боже, очисти меня грешного, яко не колиже, то есть никогда же сотвори их благое пред тобою. Вы подумайте, это они величайшие святые, к чему приходили. Сесой Великий, когда один подошел к ним подвижник и говорит, отче, я имею непрестанную память Божию. На что ему на это ответил? Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Видите, оказывается, где критерий спасенности? В состоянии, повторяю, разбойника. И в этом самая суть христианства. Да и простите, если мы возьмем наш народ, не только сейчас и прежде, много он знает о православном вероучении. Много ли он знает о пути духовной жизни? Много ли? Ничуть не больше, чем знает какой-нибудь мусульманин в своей вере. Один уровень. Ничего не больше. Господи, захожу к одной, смотрю, значит, образ Спасителя, Брежнев и Ленин. Я говорю, да, матушка, что же вы так это? Ну, что же, ничего. Православная христианка. Ну, это как же предел. Понятно? Но я вам скажу, очень мало знает народ. Очень мало. Все люди, они примерно, большинство людей, примерно одинаково, они знатоки. И буддисты, и мусульмане, христиане. Вся суть в том, что христианство призывает к этому состоянию. Вся религия, все научение, все каноны, вся жизнь, все вероучение зовет к этому. В этом преимущество, с моей точки зрения, христианства. Зовет к чему? До тех пор, пока ты не смиришься, будь ты кто угодно, хоть трижды Папа Римский, ты не спасешься.